Глава 12. Вилли Хутунен был тот человек, которому Анти и Юси крикнули, будто они уезжают в Америку, когда встретили его на дороге. В Липере все признавали, что слова этого человека заслуживают полного доверия. И действительно, это был достойный человек. Любое дело он всегда излагал основательно. И уж если он начинал что-нибудь говорить, то говорил, не умолкая и не делая никаких пауз. Без всякой передышки он вел свою речь, не давая никому произнести хотя бы даже одно слово. Было еще одно обстоятельство, которое позволяло доверчиво отнестись к его речам. Сам старик Хюверинин однажды сказал про него: «Словам Вилли Хутунена можно вполне доверять, потому что у него много земли и более десятка коров». И если кто-нибудь недоверчиво относился к сказанному Вилли, такому человеку всегда напоминали о мнении старика Хюверинина. Ведь даже Хюверинин верит тому, что говорит Вилли. Но была еще одна значительная причина, благодаря которой Вилли Хутунена не считали беззастенчивым вруном. А Вилли было принято говорить: «Уж если он врет, так он врет разумно и в меру. А такое вранье можно всегда через решето просеять и увидеть, в какой куче правда и в какой куче ложь». Некто Микко Кутвонен однажды сказал, имея в виду Вилли Хутунена: «Надо принять во внимание, что честный врун никогда не утаит правды. Он всегда перемешивает ее с собственной ложью». Этот Вилли Хутунен всякий раз, когда возвращался домой, неизменно заезжал к старику Хюверинину. Он и на этот раз сделал то же. Всю дорогу Вилли обдумывал вопрос, почему и Халайнен, и Юси Ватанен бросили свое хозяйство, и почему Анти оставил свою жену. С этими мыслями он и подъехал к тому проулку, где находился дом Хюверинина. Но, подъехав к проулку, подумал: надо бы зайти к старику. Да уж больно дорога нехороша. Кругом грязь и ямы. Конечно, если б у жонки Хюверинина кофе было наготове, вот тогда недурно было бы проглотить чашечку натощак. Вилли остановил свою лошадь и, лежа в телеге, стал обдумывать, как ему поступить. Уж очень ему не хотелось подъезжать к дому через этот грязный проулок, ведь особой нужды не было заезжать. Тем более и лошадь его пить не хотела, поскольку он недавно попоил ее, когда заезжал к старику Варису. Тут Вилли прямо рассердился на Хюверинина за то, что тот не засыпал песком свой проулок. «Ведь телега потонет в такой грязи!» — сердился он. «Да еще он на самой горе построил свой дом, как будто ему у дороги не хватило места». Однако желание выпить кофе пересилило эти мысли. И он подумал уверенно: «Хозяйка сварит кофейку, если нет у нее готового». И тогда он повернул свою лошадь в проулок, и вскоре его телега остановилась у самого дома. В доме была горячка, готовились к свадьбе. Хозяйка говорила Анне Кайсе: «Я так думаю, что они уже сегодня к вечеру вернутся из Йоки. Уж будь уверена, привезет тебе Ватанен всякие подарки». Старик Хюверинин добавил к этому: «Нет, Юси не станет там зря задерживаться. Он всю свою жизнь смирно прожил, так что и теперь он не будет болтаться в городе. Он справится со своими делами и тотчас поедет обратно». Старик только что высказал это свое соображение, как вдруг в дом вошел Вилли Хутунен. Он сел на лавку и стал выколачивать свою трубку о каблук сапога. Хозяйка сказала, увидев его:
«А, это вы, Вилли Хутунен!»
Вилли ответил: «Заехал к вам, потому что у старика Вариса не оказалось ведра, чтоб напоить мою лошадь. Вот я и подумал. Дай, думаю, заеду к Хювернину, напою там мою лошадь». Пришлось-таки хлестать моего мерина для того, чтобы он сдвинул телегу в вашем проулке. Он так поднатужился, что оглобли затрещали, и из дуги пыль посыпалась. А уж на что крепкая у меня дуга! Будь дуга похуже, так она бы треснула пополам. Вот мой сосед Янне нахваливает свою дугу, а она нипочем бы не выдержала, если б мой мерин рванул так со всей своей силы. А ведь он так рванул, что спина у него вытянулась в стрелку. Нет ли у тебя, Хювернин, спичек?»
«Спички есть»,
— ответил хозяин. «Ну-ка дай мне спичку, чтобы разжечь мою трубку». «Не знаю, как у вас, а в нашем доме столько спичек уходит, что только знай, покупай. Без конца все чиркают и чиркают, кругом шипение раздается». «Конечно. Мой дом стоит на большой улице, и каждый, кто мимо едет, непременно заходит в наш дом. И если нет огня в очаге, то каждый пользуется спичками, которые всегда у меня лежат на столе. Да и пусть их на здоровье пользуются». Вилли закашлялся, и благодаря этому Хювернин успел сказать одну фразу: «В твоем доме хватает проезжих, которые хотят покормить или попоить своих лошадей». Откашлявшись, Вилли сказал: «Много проезжих на дорогах. Иной раз тащится целый обоз, и такой, что конца его не видно. И откуда столько бывает мужчин и лошадей? Ведь как будто их кто-то нарочно рассыпает по дорогам. А уж если такая толпа влезет в дом, так только подавай им спички и табак».
Вилли посмотрел на Хювернина, чтобы увидеть, понимает ли он всю тонкость его мыслей. После этого Вилли продолжал:
«Да, и табак у нас ужасно расходуется. Но в моем доме я не вытаскиваю кисет из-за пазухи. В моем доме табак у меня всегда лежит наготове. Любой человек, даже цыган, может прийти и закурить. Что-то кашель меня стал мучить».
По правде сказать, Вилли сейчас закашлялся для того, чтобы дать слово старику Хювернину. Старик понял это и сказал:
«Вот в этом ящике лежит мой табак.
Зачем ты куришь свой?» Вилли высыпал из своей трубки табак и стал набивать ее табаком хозяина. Делая это, он сказал:
«У меня и своего достаточно.
Но отчего не попробовать табачка Хювернина?»
Разжигая трубку, он продолжал:
«На моей земле не приходится сидеть без табака. Стоит только бросить в землю горсть табачных семян, и табак готов».
Вилли даже повысил свой голос, когда стал хвастаться:
«У меня табак так и прет из-под земли, так и лезет отовсюду, настолько, что деваться от него некуда. И это очень кстати, что у меня так много табаку. Ведь прохожие, перевозчики, всякие мужички всю зиму шляются ко мне, чтоб покурить».
Трубка гасла. Вилли снова стал раскуривать ее, продолжая говорить:
«Но что меня сердит, так это большой расход кофе.
этого божьего дара уходит у меня такая прорва, что даже и в нашей лавке не хватает его для меня. Пришлось мне тут как-то съездить в город, чтобы купить себе 3 фунта.
Ишь ты, как трубка моя капризничает. Пыф, паф, пах. Главное, хозяйка у меня уж очень расточительная. Никого без кофе не отпустит. С утра до ночи старуха моя гремит кофейником. Не успеет налить одну чашку, а уж снова надо кофейник наполнить.
Тут Вилли на минуту прервал свою речь и бросил взгляд на хозяйку. Тогда хозяйка сказала Анне Кайсе: «Ты бы, Анна Кайса, поставила кофейник на плиту, ведь у нас такой редкий гость».
В таком духе опять продолжалась беседа. Старик Хюверинин не сидел без дела. Он плел веревку из мочалы.
Наконец кофе был готов. Хозяйка предложила Хутонену чашечку. Вилли стал отказываться. «Да нет! Я только что пил кофе у старика Вариса. Они еще спали, когда я приехал. Но старик, как только услышал мой голос, сразу узнал меня. А, говорит, это ты, Вилли Хутонен. А потом проснулась жонка Вариса, обрадовалась, сказала: сейчас встану, вскипячу кофейку для Хутонена. Давно не было в нашем домишке такого дорогого гостя. Вообще-то я к ним не из-за кофе завернул, а просто так, чтоб лошадь моя немного передохнула. Вы что, хозяюшка, в здешней лавке покупаете кофе?»
«Да»,
— ответила хозяйка. В общем, Хутонен выпил чашку кофе и собрался уходить. Он уже нахлобучил шапку на голову, но тут как раз вспомнил о деле, которое так заинтересовало его. Вопросительно и с удивлением он сказал: «Интересно знать, о чем думали эти Антти Иholainen и Jussi Vatanen, когда решили в Америку ехать? Ведь Иholainen не только свою землю бросил, но и свою жену. Наверное, он рассорился, что ли, со своей бабой. Иначе зачем ему на старости лет оставлять свои родные места и путешествовать?» Тут Вилли стал подробно рассказывать о хозяйстве Анти и об Америке. Вся семья Хюверинина с недоверием слушала то, что говорил Вилли. Однако все призадумались, когда Вилли изложил, при каких обстоятельствах произошла его встреча с липерцами и какой велся разговор с этими молодцами, уехавшими в Америку. Об этом Вилли так поведал, не делая в своей речи излишних пауз: «Встретил я Анти Иholainena и Jussi Vatanena как раз на самой дороге. Ну, конечно, разговорились, и мне Иholainen сам сказал, что ему предложили работу в Америке. Эту работу предложил ему один его хороший знакомый, с которым Иholainen уже давно переписывался. Так вот, этот знакомый написал ему в письме: «Приезжай, я тебе неплохо устрою, и ты будешь зарабатывать в Америке по 10 марок в день. А ежели немножко перехитришь американцев и обжулишь хозяина, то будешь иметь еще лишнюю десятку в день». Получив такое письмо, Анти Иholainen решил перехитрить американцев. Поехал в Америку и даже купил билет на пароход до самого места назначения. Что касается Jussi Vatanena, то он поехал провожать Иholainena. Однако похоже на то, что он проводит его до самой Америки и там останется». Тут старик Хюверинин выразил некоторое сомнение, и когда Вилли на минутку замолк, чтоб передохнуть, старик недоверчиво спросил: «А ведь ты привираешь насчет Иholainena и Vatanena?»
«Ну как можно в таком серьезном деле врать?» —
— с удивлением сказал Хутонен. «Ведь еще летом мне об этом было известно, когда Анти зашел ко мне и взял в долг 40 марок, чтоб купить себе билет на корабль. Еще помню, сидел у меня тогда сын Хютонена. Он мне и сказал тогда, что Ихолайнен вместе с Ватаненом уезжает в Америку, и чтобы им не тратиться на каждого в отдельности, они сговорились ехать в Америку на один билет».
И тут Вилли в доказательство своих слов стал приводить еще всякие убедительные факты. Когда он, наконец, ушел, в доме Хюверинина воцарилось глубокое молчание. Все думали о странной выходке Ихолайнена. И всех изумляло, что и Ватанен будто бы грозился поехать в Америку вместе с Анти.
Приближался полдень. В доме все молчали. И только за обедом хозяйка сказала:
«Вряд ли можно доверять словам Вилли Хутонена. Ведь всегда изо рта его льется всякая чепуха».
Хюверинин и Анна Кайса ничего на это не ответили, однако они немного успокоились, и к концу обеда старик настолько успокоился, что даже спросил у хозяйки:
«Ячменный хлеб или ржаной ты завтра будешь печь?»
«Ячменный», — ответила хозяйка. «Хотела печь ржаной, чтоб осталось у меня тесто на картофельный пирог, но потом решила печь пирог на следующей неделе».
Анна Кайса тоже успокоилась, и жизнь пошла своим чередом. Однако вскоре пришли дополнительные сведения. Неразговорчивый и угрюмый скорняк Микко Куконен ехал, так сказать, по свежим следам Вилли Хутонена, и по этой причине ему пришлось собрать все ценные сведения, оставленные Вилли. Так, например, он узнал, что Юси Ватанен якобы запродал свою землю и все деньги повез с собой. Скорняк Куконен, в свою очередь, рассказывал новости об Анти и Юси и этим подтверждал разговоры Вилли Хутонена. Повсюду эти новости вызывали изумление, и Куконен, благодаря этому, сам увлекся болтовней. И в каждом доме, где ему приходилось бывать, он начинал свой разговор именно с этого. Войдя в дом Хюверинина, он сказал: «Слышали новости? Ватанен и Ихолайнен поехали в Америку. Что случилось с ними? Наверное, какой-нибудь скандал». Вся семья Хюверинина была поражена этим сообщением, тем более что Микко Куконен, как всем известно было, не умел сочинять. Хозяин долго молчал, соображая, но потом сказал:
«Скандала у них не было, и, по-моему, они вряд ли уехали вообще». Хотя об этом лопотал также и Вилли Хутонен.
«Нельзя верить вранью этого Вилли», — строго заметила хозяйка. Несловоохотливый Куконен долго сидел молча, а потом произнес:
«Они сами сказали мне, что едут в Америку».
Это заявление изменило дело. Снова воцарилось продолжительное молчание. Куконен повернул был разговор на другие темы, заметив:
«Большой у вас дом, хватает у него размеров. Пожалуй, это самый большой дом во всей нашей волости».
Однако ему никто не ответил. Хозяйка просеивала муку через сито, а Хюверинин щипал лучину. Куконен продолжал: «Впрочем, в других волостях мне приходилось видеть дома еще больших размеров». Снова никто ему не ответил. Хозяйка со вздохом пробормотала почти про себя: «Нынче темные дни. И утром тьма, и вечером тьма». Опять помолчали.
Потом Куконен сказал: «Говорят, Ватанен свой дом перед отъездом продал. Интересно, сколько он за него получил?» Анна Кайса вышла из комнаты. Ребятам под страхом порки запрещалось говорить о Ватанене. Однако Хюринин, боясь, что дети своей болтовней разоблачат все дело, рассердился на них при всем своем добродушии. Схватив лучину, он стал лупцевать ребят и с бранью начал выгонять их из дома. «А ну, давайте отсюда в баню! Идите! Полощитесь там теплой водой!» Перепуганные ребята с ревом выбежали из помещения. Куконен спокойно раскуривал свою трубку. Хозяева занимались своим делом. Наконец, после долгого молчания, хозяйка спросила Куконена: «А где ты слышал эти новости о Ватанене?» «Мне сам Юси об этом рассказал, когда я повстречался с ним на дороге. Он сказал мне, что в Липере земля плохая, а налоги большие», — ответил Куконен. «Ох-хо-хо!» — тяжко вздохнула хозяйка и снова углубилась в свои размышления. Спустя некоторое время Хюверинин осторожно спросил: «А где ты встретил Ватанена?» «Я встретил его на пути в Йоки».
«Ах, вот где!»
«Да». Хозяйка пересыпала муку в короб. Хюверинин связывал лучину в пучки. Все трое молчали.
«И больше ничего тебе не сказал Ватанен?»
«Нет».
«Значит, ничего?»
«Ничего».
Хюверинин отложил в сторону лучины и стал курить.
Куконен пробурчал:
«Ведь Ватанен уже пожилой мужчина».
Хозяева и на это ничего не ответили. Хозяйка уже пересыпала всю муку в короб, но стол еще не был вытерт начисто от мучной пыли. Хозяйка со вздохом сказала: «Ну, куда же мои щенята подевали заячью лапку, ведь нечем стол вытереть?»
Куконен закурил прощальную трубку и спросил:
«А что, у вас, Хюверинин, нет продажных овчин?»
Он долго ждал ответа. Наконец хозяйка ответила за своего мужа:
«Вряд ли у него есть. В прошлую зиму он продал все одному скорняку». «А шкуру черного барана он тоже продал?»
«Продал».
Куконен собрался уходить. Но, уходя, он надолго задержался у дверей, так как стал рассматривать большую кочергу. Удивляясь ее массивности, Куконен сказал:
«Хватает железа в этой кочерге». Он пососал свою трубку и, уходя, сделал заключительный вывод: «Такой огромной кочерги я в жизни своей не видел».
Незадолго до всех этих событий три господина из города Йоки отправились на охоту. Они сели на парусную лодку и благополучно оттолкнулись от берега. Но так как они перед тем изрядно выпили, то путешествие их закончилось печально. Их лодка натолкнулась на камень и перевернулась, потому что подвыпившие охотники неосторожно накренили ее на один бок. Это происшествие случилось недалеко от дома Копунена. Охотники погрузились в воду, но так как в том месте было неглубоко и до дна можно было достать ногами, то они и не потонули. Однако подняли ужасный крик и шум. Невообразимые вопли их так оглушили, напугали зятя Копунена, что это незначительное происшествие показалось ему, по крайней мере, кораблекрушением во время морского сражения. Зять Кобанана почему-то был уверен, что при аварии погибло несколько человек. И эта вера его с каждым днем все больше укреплялась. И когда он поехал в Липере к массажистке Лисе Кинунен, то он там и рассказал людям об этом ужасном кораблекрушении. В Липере этот рассказ, как, впрочем, и все рассказы на свете, оброс со всех сторон подробностями, ибо каждый липерский житель считал своим долгом добавить что-нибудь от себя к тому, что он услышал от другого. Кинунен, жена которого массировала зятя Копанена, случайно встретился с Вилли Хутоненом и сказал ему: «Ну и грязи же нынче на дорогах!» «Да, этого божьего добра везде достаточно», — ответил Вилли. «В проулке, где живет Хюверинин, любая лошадь может завязнуть в грязи по самые уши. Ну, а что слышно новенького? А что можно услышать в Липере? Разве что визг свиней и бабьи крики. А вот, например, в Йоке было таки происшествие иного сорта. Там один корабль пошел на дно морское, и при этом до черта затонуло людей». «Да ты, кажется, в это время был в Йоке?» — спросил Кинунен. Вилли был удивлен. Ему не хотелось признаться, что об этом он ничего не знает. Это было бы для него конфузно. И чтоб разнюхать об этом деле, он не без хитрости сказал: «Кто настороже, тот всегда бывает на месте. Да, там порядочная была сумятица». Кинунен задумчиво сказал: «Конечно, может быть, всего-навсего в Йоке затонула дровяная баржа. Такие бывают паровые баржи». Вилли воскликнул презрительно: «Нет, в Йоке не станут люди срамить себя, пускать на дно какие-то там баржи. Это ясно был пароход, и такой, на котором было бы не стыдно господам тонуть». «Ах, так значит, это действительно был пароход? А какое же именно это было судно?» — спросил Кинунен. «Это был наилучший пароход из всех пароходов Йоки. Это был огромный морской корабль, на котором могли бы уместиться все жители Липери. Так значит, он и пошел ко дну. И так пошел ко дну, что в воздухе только корма мелькнула», — детально объяснил Вилли. «И что же, он затонул так, что даже мачт не видно?» — с любопытством спросил Кинунен. «Какие там, к черту, мачты, если глубина такая, что можно целый моток троса раскрутить, и то до дна не достанешь?» Ликовал Хутунен. Тут Вилли вспомнил об Ихалайнине и тотчас с уверенностью сказал, что Ихалайнин и Ватанен утонули во время этого кораблекрушения. Он сам всерьез поверил этому и поспешно сказал: «Вот как закончилась поездка в Америку Ихалайнина и Ватанена». Сначала эта мысль до Кинунена как-то не дошла. Но когда Вилли стал растолковывать ему это дело, Кинунен воскликнул: «Ах, черт бы драл этого Ихалайнена! Хотел удрать от своей жены! Тут-то его каналью и настигло наказание! Далеко удрал! Плавает теперь наш Анти-Ихалайнен в пузе у щуки», — сказал Вилли, уверившись и сам, что это именно так и случилось. «Ну так ведь в Липере каждый человек верит своим словам». Кинунен стал расспрашивать:
«А как хоронят утопленников, если они остаются в море? Отделяется ли их душа от тела, если поп не благословил могилы? И считается ли жена вдовой, если ее муж утонул?»
Сознанием дела Вилли Хутонен ответил на эти вопросы. «Душа утопленников свободно отделяется от их тела. А чтобы благословить могилу, пастор должен выехать на лодке к месту аварии. Там он черпаком немного зачерпнет воды и трижды обрызгает это место. Вот и все благословение. А после такого погребения утопленник уже не считается в живых, и его вдова может свободно выходить замуж».
Кинунен все же был озадачен этой новостью. Не без удивления он сказал: «Посмотрите на этого зятя Копунена. Ведь он, как это ни странно, ничего не сказал о том, что Ихалайнен и Ватанен утонули». По мнению Хутунена, это действительно было странно. Однако Вилли нашел этому объяснение.
«Там у них в Йоке столько всяких дел, что они и не говорят о каждом происшествии в отдельности, как у нас в Липере. Они там всегда придерживают язык за зубами, чтоб не брякнуть какую-нибудь глупость, мало относящуюся к делу».
Кинунен с этим вполне согласился и, в свою очередь, сказал:
«Это я тоже заметил, что не только в Йоке, но даже и в его окрестностях люди ходят, будто воды в рот набрали».
Вилли Хутонен, вдохновившись поддержкой, воскликнул:
«Вот они какие! А вся семья Копунена в особенности отличается скупостью и жадностью. Люди рассказывают, что они даже не каждый день жрут, скупятся. Говорят, что они только в рождественские праздники досыта едят. И то не все сразу наедаются, а по очереди, каждый год по одному. Конечно, в таком доме и на слова скупятся. Таких людей надо как коров доить, и то вряд ли что получится. Промолчат. Нет, здесь в Липере мы не похожи на городских. Любая речь у нас течет прямо, как вода из крана. И не видать, чтобы от этого в Липере иссякли слова».
Кинунен всецело согласился с Вилли, и тут он даже почувствовал некоторую гордость за свою Липери. Он предложил свой табак Хутонену и сказал:
«Это верно. У нас в Липери не скупятся на слова и не торгуются из-за них. А что касается Ихалайнена, так он за свой век успел столько нагрешить, что придется ему дать ответ перед небесным судом». «Не с пустыми руками побрел Ихалайнен в свой последний путь», — сказал Хутонен, зажигая свою трубку.
И тут он стал рассказывать о дорожном багаже покойника.
«Этот Ихалайнен, когда был еще мальчишкой, крал репу с чужих огородов. Он вместе с Ватананом крал, и так крал, что мы, другие мальчишки, не могли с ним соревноваться. А ведь тогда в Липере репу сеяли в огромном количестве. И хотя каждое семечко всходило, но хозяевам, кроме ботвы, ничего не оставалось». Подняв свои очи к небу, Кинунен сказал:
«Еще хорошо, что здесь у нас в Липере нет фруктовых садов. Это прямо великое счастье для всех уходящих в загробную жизнь».